Александра Маринина. Посмертный образ. Повесть. Глава первая. Стасов. Бывший работник уголовного розыска, бывший подполковник милиции, а нынче начальник службы безопасности киноконцерна «Сириус» Владислав Стасов занимался вполне прозаическим делом. Составлял при помощи ручки и листа бумаги список продуктов, которые нужно завтра непременно купить, чтобы наготовить еды себе и дочери на всю следующую неделю. Бывшая жена Стасова Маргарита упорхнула в очередную командировку, оставив 8-летнюю Лилю на его попечение, чему Стасов был несказанно рад. Работа у Маргариты была нервная, хлопотная и связанная с частыми и длительными отлучками, поэтому ему доводилось жить с дочерью даже чаще, чем он мог надеяться, когда разводился. Лилю Стасов обожал. «Перво-наперво, — думал он, — нужно купить побольше всякой всячины для бутербродов. Лиля любит забираться на диван с книжкой и что-нибудь непрестанно жевать». Конечно, для 8-летней девочки она весила многовато, даже с учетом ее высокого в папеньку роста. Но бороться с вредной привычкой Стасов не считал нужным. С книгой и бутербродами Лиля могла проводить одна все дни и вечера, не особенно нуждаясь в присутствии вечно занятых и замотанных родителей. Во-вторых, нужно купить большой кусок мяса с косточкой и наварить кастрюлю борща. В этот же пункт меню вошли свекла, морковь, лук, картофель. Да и сметана не забыть бы. В-третьих, нужно купить вырезку и настрогать из нее отбивных штук 20, по 4 на каждый из 5 рабочих дней. Что же касается гарнира, то его можно тоже изобразить заранее, а можно варить каждый день по чуть-чуть, благо что макароны, что гречка варится быстро. Пока он будет раздеваться и есть борщ, они как раз и поспеют. Лиля сама гарнир не ест. Она почему-то предпочитает мясо с кетчупом или квашеной капустой, заедая огромными ломтями черного хлеба. Так, с этим все. Теперь десерт. Компот, что ли, сварганить? Или купить побольше фруктов? Пусть ребенок витаминизируется. Ладно, это можно решить завтра, прямо на рынке. Выбор большой. Составив список продуктов, Стасов принялся было за ревизию бакалейных товаров в кухонном шкафу-пенале, но в это время зазвонил телефон. Прежде чем снять трубку, Стасов кинул взгляд на часы. 1:30 ночи. Черт, неужели на работе что-то стряслось? Оставлять дочку одну на ночь не хотелось, хотя она и не боялась темноты. Он уставился на звенящий аппарат, отслеживая длительность интервалов между гудками, и с облегчением убедился, что интервалы эти чуть короче обычных. Звонок междугородний, значит, это Татьяна. Так и оказалось. «Не разбудила?» — услышал он в трубке ее хрипловатый звучный голос, от которого у Стасова мгновенно заныло в груди. Так сильно он скучал по ней. «Не поверишь, когда скажу, чем я только что занимался». «И чем же?» «Работал Ирочкой». «Это как?» «Составлял меню на следующую неделю». «Бедный ты мой», — посочувствовала Татьяна насмешливо. «Может, тебе Ирочку прислать? Сдам ее тебе на прокат, пока твоя Маргарита не вернется. Хочешь?» «А ты как же без нее?» «А она у меня сначала поработает с Стасовым. Наготовит мне еды на неделю, а потом сядет в поезд и утром у тебя». «Я не могу принимать такие жертвы», — гордо отказался Стасов. «Мировая литература мне этого не простит. Кстати, как двигается работа?» «Отлично. К следующим выходным, наверное, допишу». И сколько получится? Листов 20, к сожалению, опять 20, мой любимый размер. Мой издатель меня убьет. Почему? — удивился Стасов. Разве 20 листов — это плохо? Конечно, плохо, — вздохнула Татьяна. Издателю нужен объем, из которого он может сделать книгу. Либо 12-14 печатных листов для издания карманного формата, либо 25-30 для толстой книжки обычного формата. А 20 — не пришей кобыль хвост. Карманный формат такого объема не выдержит, рассыплется, а обычный получится тоненьким и несолидным, в руки взять противно. И вот начинает издатель ломать голову, что к моим 20 листам пристегнуть, чтобы получилась толстая книжка. Может взять повесть какого-нибудь другого автора, но где взять такую, чтобы точно подходила по объему? Повести на 5-8 листиков мало кто пишет. Теперь у всех мания величия, как и у меня. Все гонят по 18-20 листов. Кроме самых опытных, конечно, которые умеют заранее объем рассчитывать. А ты не умеешь? Нет. Но я учусь, так что я не безнадежна. Стасов снова взглянул на часы. Они разговаривали уже 3 минуты. Тань, давай я тебе перезвоню, а? Мне твоих денег жалко. Не выдумывай, пожалуйста. По-моему, мы с тобой этот вопрос уже закрыли. Я получаю удовольствие от беседы с тобой и за свое удовольствие плачу сама. Вот если бы ты не была такой упрямой и вышла за меня замуж, я бы знал, что ты проговариваешь наши общие деньги, а так я чувствую себя нахлебником. Но, Дима, мы же договорились». Татьяна была единственной, кто из всех возможных производных от имени Владислав выбрал самый редкий вариант — Дима. Кроме нее, Димой Стасова не называл никто. Все остальные пользовались Вадиками, Стасиками и Славиками. С Татьяной Стасов познакомился 3 месяца назад, даже чуть меньше. Спустя неделю он сделал ей предложение, чем немало удивил не только ее, но и самого себя. В первый раз Татьяна не то чтобы отказала ему, но всерьез как-то не восприняла. Он повторил попытку еще через неделю и получил принципиальное согласие вернуться к обсуждению вопроса зимой. Но Стасова это не устроило. Он и сам не понимал, отчего ему так приперло жениться на Татьяне. Но он знал совершенно точно. Он хочет этого больше всего на свете. И он таки добился от нее согласия на бракосочетание в январе. «Да помню я, помню, не раньше января. Но, может, ты все-таки передумаешь, а? Ну что тебе январь этот? Давай сейчас поженимся, и все проблемы снимутся сами собой. Ладно, в конце декабря. Нет, сейчас, — настаивал Стасов, почувствовав, что поймал благоприятный момент и можно дожать неуступчивую возлюбленную. Он так скучал без нее, он так ее любил. В начале декабря. Немедленно. «Таня, ну я прошу тебя!» «Ну, ладно. В ноябре», — сдалась Татьяна. «Договорились», — подхватил Стасов. «В начале ноября. В аккурат на день милиции». «Димка, не передергивай, не бери меня за горло». «Спасибо, Танечка. В первые же свободные выходные я приеду, и мы подадим заявление». «Как Ирочка?» «Прекрасно. Порхает, поет, готовит, убирает. Следит за мной, окинянька за младенцем». «Везет тебе. Надо уметь выбирать родственников. Тогда и тебе повезет». Ирочка была сестрой первого мужа Татьяны. После развода муж уехал на постоянное жительство в Канаду, а его родная сестра превратилась в ближайшую подругу, наперсницу и домоправительницу Татьяны Образцовой, которая работала следователем, а в свободное время писала под псевдонимом Татьяна Томилина детективные романы, пользовавшиеся у читателей большим спросом. Такая интенсивная деятельность была бы невозможна без Ирочки Миловановой, освободившей Татьяну от всех бытовых забот и умело организующей ее время, превращая 24 часа суток как минимум в 36. Как хорошая хозяйка из скудных запасов в холодильнике готовит стол для четверых внезапно нагрянувших гостей.